321. Мешало, мешает и будет мешать все, и внутри, и снаружи. Лишь бы только контакта не состоялось, и страницы для записи остались незаполненными. К этому пора бы уже привыкнуть. Свет внутри, ярое противодействие будет встречать отовсюду. К чему свет, когда в темноте так хорошо и уютно, и ничто не беспокоит, и борьбы никакой, и ни с чем не надо вести? Сидеть и быть как все, утопая в сумерках духа? Что может быть лучше? И оболочкам спокойно, и не надо себя утруждать, и можно предаваться своим маленьким слабостям и привычкам, которые, подобно удаву, охватывают сознание. Только удав этот особенный. Душит высшее, сонную одырь низшего не затрагивай. Сколько же зоркости нужно, чтобы врага распознать? Низшее я заботится об удобствах своих, в то время как высшее посылает на подвиг, о личном своем позабыв. Так и идет она, нескончаемая борьба между высшими и низшими принципами в человеке, пока высшая триада или низшая четверица не побеждает окончательно. Победа первой означает жизнь и дальнейшее восхождение, второй — постепенное разложение и смерть. Веками может длиться падение духа, сталкивая его со ступени на ступень по лестнице эволюции всего сущего. По мыслям о значении маленьких поблажек и уступок своему низшему «я» к следствиям ужасающим приводящим. Все начинается с малого, и хорошее, и плохое. Можно даже встретиться на одной ступени для одного духа по пути вверх, для другого вниз. И никто не заметит глубокую трагическую сущность встречи двух духов, стоящих на одной ступени лестницы эволюции всех живых существ, всего живого, всего, что есть, ибо один восходит навстречу жизни и свету, а другой нисходит в объятия смерти и к своему конечному уничтожению. 322. Было указано не раз на то, что явление близости учителя в значительной степени зависит от состояния сознания ученика, и что нужное состояние или настроенность сознания поддерживается волей. Есть воля мозговая и воля сердечная. Первая ограничена во всем, и непрерывности бодрствования не имеет. Вторая является двигателем дел. Нельзя людей зажечь мозгом, но сердцем можно. Так же и во все начинания свои можно вложить сердце, дабы были они успешны. Стоит сердце свое из чего-то изъять, и интерес к явлению исчезает. Можно ли регулировать огни сердца? Можно, волею их направляя. Вожжение огней много зависит от устремления воли, особенно когда приходят к тому сроки, ибо огни можно и потушить, и зажечь. Будучи явлением тонким, яро подвержены огни воздействию воли. Так, например, страх или сомнения, допущенные волей, могут ослабить или даже потушить любые огни. Стихия тончайшая, в микрокосме человеческом утверждаемая, нуждается в совершенно определенных условиях для своего пробуждения и роста. Нельзя растить огни в унынии. Так же и злоба раздувает лишь черное пламя. Огни центров творящие могут начать проявляться в условиях полной согласованности организма человеческого. Отсюда забота о сосуде сознания и всего, что в нем. Трудно преуспеть при внутреннем неблагополучии. Ссылки на внешние не помогут, ибо вовне все относительно, и черствый кусок хлеба, вызывающий сетование сегодня, может явиться причиной бурной радости и счастья во время голода. Отношение к внешним явлениям не от них зависит, но от сознания. И любое явление на огнях сердца можно притворить во благо. Сердце есть престол притворяющий или алтарь, на священном огне которого происходит преосуществление даров внешних в энергии высшей. Поток жизни приносит человеку свои дары и преосуществляет их человек в сияющие сокровища кристаллизованных огней, отлагаемых в чаши. В этом сложном процессе воля имеет первенствующее значение. Можно значению свести на нет и безвольно отдаться на волю внешних течений и уподобиться соломинке в море или былинке под вихрем или листу осенним ветром, несомому неизвестно куда. Но можно предоставить потоку течь своим чередом, все силы духа, собравшись, чтобы незыблемость и устойчивость твердыни внутри охранить и сохранить. Безвольное трепетание сознания под вихрями внешних воздействий недопустимо. Но еще менее допустимы вихри внутренние, вихри астральные, перегруженные неизжитыми чувствами. От внешних еще можно как-то уберечься. Но как уберечься от вихрей внутри? Единое спасение в воле, бразды правления, твердо взявшие в свои руки. В собственном микрокосме верховный вершитель всех дел воля, призванная к действию. Ей поручается внутренний мир человека. Царство внутри поручается охране воли, но воли, устремленной к свету. 323. Сын мой, тяжесть не от себя, но пространственная. Тяжко земле в порожденных людьми удушьях, и лучшие разбивают нагружение. Крест приходится нести и за себя, и за других. Яд, злобой и тьмой порожденный, сердцем приходится испивать. Много тьмы порождено. И много владыки искупили, потому зовутся искупителями. И те, кто с ними, часть бремени берут на свои плечи и к жертве искупления приобщаются. Потому и тяжко, нелегка ноша мира сего. Маяк светит во тьме, энергию света отдавая. Много энергии расходуется. Так сердце для содержания сети света излучает энергии свои в среду окружающую. Много тратит огня. Чем больше разница потенциалов, тем больше и трата. Потенциал великого сердца несет наибольшее нагружение. Нагретое несется тело, и путем лучей спускания отдает теплоту своей окружающей среде и предметам. Тоже и с сердцем зажженным. Оно дает непрестанно энергии свои, постоянно пополняя их общением с иерархией. Но в дни излучения токов отдача бывает особенно велика, и тяжесть, испытываемая порой, становится невыносимой. Служение не есть порхание на розовых крыльях, а на постоянное испитие чаши яда земного. И трудность в том, что самому нельзя ни потухнуть, ни пост свой оставить. Маяк, потухший во тьме ночи, может послужить причиной многих бедствий. Так и сердце, на великой страже стоящее, не может оставить дозора и ввергнуть все, что вокруг, во тьму. И надо не только самому устоять, но и другим посвятить. Пылающее сердце явление не личное, но пространственное. Поручено страже, и нельзя не светить. Тяжко в пространстве, но надо светить, собрав все силы духа. 324. Утверждаю явление счастья перед лицом несчастья и горя, и света перед лицом тьмы. Утверждаю, несмотря на и вопреки очевидности. Считаю, гору счастья сужденного не закроют лохмотья обычности, не зарнит света грядущего сумерки серого дня. И полагаю, что мрак настоящего подножием света идущего будет. В духе прозревается будущее, и духом утверждается. В плотном, то есть в мире плотном, его еще нет. Утверждается, но нет, ибо лохмотья старого мира мешают, преобладающие еще в сознании многих. И новый мир, и старый мир лишь в сознании человеческом существуют. Старый мир надо изъять из сознания, потому главная забота — очистить сознание от отбросов вчерашнего дня. многое в сознании людей, даже признавших мир новый, от прошлого. О прошлом надо забыть, надо шире взглянуть на задачу. Не только отжившие старые формы общественные мешают, но и старые накопления. Атавизм привычек сознания, инертность оболочек или астрал — враг древний, враг упорный, враг неуемный. Все это наследие прошлого, подлежащее в той или иной мере изъятию, а астрал — укрощению. О мехах новых для вина нового озаботиться надо. Вино жизни, вино нового мира в новых сосудах должно быть дано. Потому даются человечеству новые формы общественной и государственной жизни. Со старыми можно стоять лишь на старом месте. Но эволюция не ждет. Она стремительно двигает за собою все могущее восходить. Еще тени мрака ютятся по лесам и долинам, во впадинах, ямах, но солнце уже поднимается над горизонтом. Солнце нового мира, новое солнце на новом небе, над новой омытой землей. Долго еще будут ютиться тени мрака в каждой щели и расщелинах глубоких, но бег солнца не остановить теня мрака. Надо крепко верить, надо знать твердо и непоколебимо, что света победа уже состоялась, что кончилось царство тьмы и судороги старого мира наступления нового не в силах остановить. Под знаком утверждения нового мира идут события земные, и мир новый шагает с эволюцией в ногу под знаменем победным. Скоро появится на нем знак владык, как символ мощи всепобеждающей, и тогда рассеются последние тени. Может быть, в безднах останутся, но ведь и тьме надо куда-то уйти, и приспешникам, и слугам ее найти пристанище. Бездна мрака беспросветного пристанищем будет служителем тьмы. И не здесь, на земле, но на разлагающихся лунах и планетах, главной из которых является ныне Сатурн разлагающийся. Темные полчища на мертвой планете заслуженное себе место найдут. Медленно поднимается меч космической справедливости, но разит беспощадно и навсегда. Суд страшный тем страшен, что избравшим путь зла и стану владыкой своим, путь на Сатурн остается один лишь открытым. В атмосфере Земли, пронизанной новыми лучами, исчадия тьмы не в состоянии будут остаться. Летучие мыши живут лишь во тьме. Тьма, прими свое достояние. Многое с планеты уйдет с ними навсегда, и новое небо, и новая земля явью чудеснейшей станут. Земля еще в муках рождения нового человека, но новый человек родится, и будущее принадлежит ему. Старое, со старостью на смерть обреченное, уйдет в забвение, чтобы уж никогда более не вспоминаться. Только на страницах истории останется запечатленным это страшное, кровавое время войн, насилия, рабства и разрушения. И новые люди нового мира, перелистывая эти пыльные старые страницы, будут недоумевать, как могло жить человечество среди чудовищных ужасов темной эпохи. Не будет в новом мире ни войн, ни армий, ни бирж, ни пустынь, ни болезней, ни бедных, ни рабства, ни духа, ни тела. 325. Мой друг хочет, не приложив величайших усилий, величайшей цели, достигнуть. Хочет стать владыкой обоих миров. Но уже сказал, что через овладение собой желаемое господство достигается. Овладей микрокосмом и энергиями его, и энергиями макрокосма владеть будешь. Таков путь могущества. Другого пути нет. Через себя ко всему. Ведь не говорил, что Царство Божие где-то вовне, но внутри вас есть. Там и ищите, в глубинах своих. И тайнопись знания внутри сокрыта. Начнет раскрывать значение свои невидимых знаков, все внутри, но не в том существе, которое ты так хорошо знаешь. То, что ты знаешь, не есть твое высшее Я. Ты знаешь внешнего человека, но его-то заставь замолчать. Пусть умолкнет обычная активность мозга и чувств. Пусть мысли обычные станут. Пусть все, что наполняет сознание твое, остановится и замолкнет. Слишком долго звучало все это, заглушая и вытесняя безмолвную речь духа. Пусть чувства замолкнут, пусть мысли замрут, пусть голос безмолвия тайный на чуткое ухо иные слова и мысли беззвучно подскажет. Голос безмолвия. Кто сможет отдать все сердце ему беззаветно? Без спокойствия и равновесия, утвержденных внутри, не зазвучит голос безмолвный. Будем вращаться около одних и тех же понятий до тех пор, пока не станут они внешним выражением сущности духа. Дозволяю коснуться глубин, чтобы получить нужную проекцию картины на экране сознания. Киноаппарат, пленка, свет, экран и так далее — это целый ряд условий, без которых проекцию не получить. Чтобы голос безмолвия дал звукопленку, беззвучную на экране сознания, надо к тому условие должное создать. На шумном базаре даже речь собеседника не слышна. Базарное сознание для речи беззвучно негодно. Отшельники и йоги удалялись в горы, в уединении, и там научались слышать. Но ныне хочу научить способности духа заострить в самой середине жизни. Правда, не на базарной площади, но все же среди людей, не отдаляясь от жизни. Хочу необычное сделать обычным в жизни обычной земной. Это и будет подвигом утверждения нового сознания, подвигом сближения миров в обычных условиях жизни. Но веду к цели рукою непреклонной, оберегая на трудном пути. То, чего достигли в мирах, хочу ныне здесь, в жизни среди людей сделать достижимым. Многое уже сделали, но многое впереди, ожидающее владение, оно придет через еще более глубокое владение собой. Понимание углубим, достижение усилим. Путь ляжет прямо, но надо встать еще ближе, надо связь углубить, но качества свои надо освоить на ступени нового их понимания. Стоял за тобою, и ныне стою, как страж недреманный и зоркий, готовый использовать каждую возможность для нового взлета духа. Будь готов открыть врата нового понимания все того же единого великого учения жизни. 326. Учитель не забудет принять каждый знак внимания. Эти знаки указывают на то, что устремление к учителю не погасло. Что любим, о том и заботимся, и вниманием своим не оставляем. Не ему это нужно, но вам. Поклонение не нужно, оно не служит признаком ни любви, ни преданности, ни устремления. Отзвуки уходящего рабства, рабов Божиих, присмыкающихся в страхе. Почитание учителя не есть поклонение. Не рабами света, но сынами света были названы люди. Путь огненной йоги исключает страх, поклонение и присмыкание. Перед иерархией света не присмыканием и страхом, но делами и поступками, и качествами, утверждаемыми, проявляются преклонения перед Высшим. Лучшее качество утверждать в применении, чем шлифовать камни униженным лбом. Наступает век не рабства, но сотрудничество с иерархией света. Наступает время космического сотрудничества. Под этим знаком и идет преображение мира. Достоинство духа и униженное пресмыкание не уживаются вместе. Податчик может ждать нищий, но не сын своего космического отца, которому отец от начала времен приуготовил наследство великое, наследство огненное, наследство, которое он может поделить с ним. Наследство, к обладанию которым ведет путь огненной йоги. «Не рабами, но сынами Божьими наречетесь», — так сказал. Сказано, дана человеку власть над всякую плотью. Но эту власть надо взять свободной рукой. Не умолять и просить, присмыкаясь, но взять силою. то есть усилием и трудом взять по праву своего первородства, по праву сыновства космического. Довольно запретов, запугиваний и ограничений. Свободным хочет быть человек. Рабство ужасно. Первоосновы их нуждаются в очищении, дабы истина их неискаженная могла засиять всеми огнями. А их, присвоивших себе право толковать и искажать простую и чистую истину, данную учителями человечества, придется заменить новыми, могущими стать на охране чистоты учения. Как меч очищающий дана огненная йога. Она поможет темные наслоения и нагромождения убрать. Даю указ об очищении истины от наносного ссора. Даю право их, исказителей, защитников искаженной истины и всех поборников тьмы, вывести на свет нового дня, чтобы в свете его все темное, все наносное, все нагроможденное и искаженное стало явным. 327. Даю свидетельство прихода. Ему будут предшествовать сдвиги завершающие, ибо после прихода перемены пойдут не по форме, но по содержанию. Формы будут менять свою сущность без внешней ломки. Потому так важно, чтобы коренные изменения форм жизни общественной произошли до явления моего. И те народы, которые в этом преуспеют, пойдут впереди других, не успевших. Под водительством мудрым страна может достичь рассвета. Но если форма ее жизни от вчерашнего дня и сознание масс отстало, то другая, готовая под водительством мудрым, преуспеет во сто крат быстрее. Эволюция народов в новой эпохе требует новых форм всей жизни, и желающие преуспеть должны их принять. Ключом сатия-юги является кооперация, психическая энергия и движение женщин. Эти дары эволюции надо срочно принять. Кооперация и сотрудничество всего и всех во всем. Смотрите, как успешно развивается она на совершенно новых основах среди народов нового мира. Также и женщина равные права получила. Но это лишь начало. Посев добрый дает всходы великие. Психическая энергия укрепится, приняв учение жизни. Смотрите на утверждение этих трех и по утверждению их и судите. 328. В тот день, когда новое солнце взойдет, кончатся дни скорби, и не будет боли, ни печали, ни воздыханий, порождаемых состоянием момента. Час будет возвещен пространственной радостью. Многое изменится в самой ауре планетной и в тонусе пространственных воздействий, связанных с атмосферой Земли. Решившие путь свой со мной вступят в очищенный поток эволюции. Мало придают люди значение воздействиям сфер, окружающих Землю, в то время как этими влияниями обусловливается жизнь человека. Каждый народ живет как бы в сфере деяний совершенных, взаимопорождая с ними явления новые. Отречение от старого мира означает и сознательное освобождение от пространственных цепей прошлого. Закристаллизовавшиеся нагромождения веков давят на сознание, замедляя бег эволюции. Между тем, как человек, не желая того, несет ответственность за каждую слезу, пролитую где-то, и наполнившую пространство эманациями горя, и добавившую тягость пространственному нагружению, осуществляемому явно аппаратом человеческим в виде так называемых настроений или беспричинных состояний духа. Поймут, наконец, люди, что горе одного касается всех, и страдания человеческие, где бы они ни имели места, тяжко ложатся на сознание всего коллектива человеческого. Одни несут это планетное бремя, осознавая свою ответственность за Землю. Другие несут, не понимая, за что и почему, но несут все в размере сознания своего. Чем выше сознание, тем тяжелее нагрузка. и тягчайшую несет великое сердце. Сейчас, когда мысль приобретает особое пространственное значение, и изолироваться нельзя даже в отшельничестве, которое было возможно когда-то, когда мысль была около человека, наступает время особо острого осознания общей ответственности и ответственности каждого отдельного человека за все и за всех. Все за одного и один за всех отвечает формула грядущего нового века. Можно назвать это огненной ответственностью, ибо соответствует явление это новым огненным условиям пространственным. Прежние барьеры и границы сметаются, чтобы стадо стало единым. Много искусственных перегородок и нагромождений разделяющих надо убрать. Идет великое объединение народов в новом понимании взаимоответственности и сотрудничества. Огонь, поедающий и разрушающий прежние формы, строителем светлым является, созидающим совершенно новые условия пространственной жизни человечества, сближая и объединяя все дотоле разъединенное. 329. Нужно отметить, что страх — плохой советчик во всем. Говоря о бесстрашии, имею в виду уничтожение корня страха. Корень один, но ветвей дает много. Бесполезно рубить ветви, если жив корень, ибо дает новые неожиданные отростки. В чем корень страха? В способности астрала звучать на этой волне. Высшее я страха не знает. Огненное сердце бесстрашно. Огонь и страх несовместимы. 330. Есть какой-то предел выносливости духа. И давая испытание, учитель смотрит, чтобы напряжение испытания не перешло законного предела, дальше которого испытание становится разрушительным. Конечно, сила духа противостоять испытаниям беспредельна, но если сознание соответствует, сознание будет мерой выносливости. И когда учитель видит, что эта мера достигла своего предела, испытание прекращается. Ибо цель учителя — не надорвать сил и не разрушить воли, но укрепить. Но о пределе напрягающем следует помнить. И не забывать, что мерою духа будет сознание. Каждый отмеряет сам, не упуская из виду, что волею эти пределы могут быть раздвинуты до границ беспредельности. Многое может выдержать дух, закаленный и сознающий бездонную силу свою. К этому осознанию приучаю постепенно на примерах самой жизни. Можно отметить, отягощение обстоятельствами все время усиливалось по всем направлениям, пока, наконец, предел выносливости не был достигнут. Дальнейшее усиление нарушило бы и уже начало нарушать ритм обычной работы. И даже ритм обращения и общения, что уже было недопустимо. Каждое испытание дается по силам, но многие не выдерживают, полагая, что силы уже исчерпаны, в то время как до предела остается еще очень много. Архат утверждается в беспредельности сил духа, в уверенности, что может с честью выйти победителем из любого испытания. Потому, когда напряжение испытаний усиливается, надо все силы духа собирать в фокусе воли и, собрав их внутри, в центре своем, встретить их твердо и непоколебимо, зная, что как бы трудны они ни были, они пройдут, лишь укрепив и усилив огненную мощь победителя. Ни болезни, ни неприятности, ни огорчения, ни заботы, ни беспокойства и все прочие отягощающие обстоятельства не должны нарушать ритм общения и работы порученной. Равновесие духа и в этом проявляется и утверждается. Помимо испытаний допущенных, много попыток делается со стороны, чтобы нарушить указанный ритм. Но и темные могут вредить лишь в пределах допущенных, досаждая мелочами. От серьезных опасностей защита круга хранит, лучом утвержденный. Но досаждать и вредить будут. Мог бы и от этого оградить, но тогда поникла бы настороженность духа и зоркость ослабла. Испытания, даваемые и отягощения обстоятельствами, необходимые условия для роста накоплений и роста сил, иначе не собрать силы сужденной. Воин мудрый и опытный радуется, говорит: «На чем еще могу закалить свои силы и умножить мощь?» Он сам вызывает на бой силы противные, чтобы силы свои увеличить. Помните, духом поникнуть нельзя ни при каких обстоятельствах, ни при каких испытаниях, как бы ни были они трудны. И в этом победа. Можно не забывать при этом, что учитель смотрит и предел выносливости сознания ученика знает. 331. Сын мой, будет ли правильно действие, совершенное вопреки высшему пониманию вещей? И можно ли равняться на низшее? Наш путь по вершинам. Очень трудно подниматься, опустившись вниз. Тяжкие плотные частицы материи прилипают крепко к ауре. Отрыв болезнен. Лучше идти по вершинам, нижних слоев не касаясь. Лучше наполнять сознание светом, лучше жить так, чтобы ничто темное не входило в сознание и не омрачало его. Сущность сознания складывается из известных элементов. Надо озаботиться тем, чтобы эти элементы были доброкачественными. Жизнь собственного сознания у каждого перед глазами. Каждый знает, чем заполняется оно в течение дня. Какие допускаются мысли и чувства, какие желания и устремления, чему отдается предпочтение и время. Конечно, воля, утверждающая эти элементы, является основным регулятором жизни и сознания, и, конечно, зависит от нее, чему отдать предпочтение и что отбросить. Нельзя отговариваться тем, что жизнь эта идет самотеком, как Бог на душу положит, ибо Бог здесь ни при чем. И без воли и распущенности ничем оправдан быть не может. Снова приходим к контролю над внутренней жизнью своей. Не о работе каждодневной говорится, которую делают все, кто трудится. Мысли, связанные с трудом, не унижают человека, а наоборот возвышают. Тем труд достиг степени труда творческого. Нет, говорится, о тех моментах, когда человек свободен приглашать в сознание свое и удерживать там мысли и чувства личного порядка. Труден контроль, и труден контроль постоянный. Но вопрос ставится так: или утверждение контроля над жизнью сознания, или утрата возможности новых достижений. Куда заведет неуемный и несдержанный астрал при растущих огнях? Если неуравновесие у нас может вызвать катастрофу, то такие же катастрофы, только в гораздо меньшей степени, вызывают и ваши неуравновесия в сферах вас окружающих, иногда распространяясь весьма далеко. Если была приведена в движение мысль сильная при сознании потенциально растущем, внутреннее неуравновесие будет породителем хаотичности и новых разрушений. Раньше говорилось о качествах, нужных для совершенствования духа. Теперь говорится о тех же качествах, но в аспекте их пространственной и сверхличной значимости. Надо оставить узкое личное понимание идеи самосовершенствования и личного восхождения. Человек есть центр энергии, постоянно излучающий в пространство и воздействующий на него и на всех, кто в нем пребывает. Качества ваши нужны не вам, но для людей и пространства, для ауры планеты, для поддержания планетного равновесия. Энергии, порождаемые качествами духа, мощно воздействуют на окружающие сферы, неся благословение или проклятие. Ибо качества отрицательные разрушителям темным подобны. Чем более всего можно помочь человечеству и владыкам? Светом своей ауры, гармоничным и уравновешенным, стройным и постоянным. Как можно служение совершать? И что такое служение? Служение есть несение света в ауре своей, взаимодействующего с энергиями окружающими, приводящего их в гармоническое и осветленное состояние. Это есть свечение светом своим, своими излучениями для всего и для всех. Надо достичь такого состояния сознания, чтобы свет ваш был воистину светом во тьме окружающей, светом столь сильным, чтобы исчезла тьма. И заменяется тьма светом. 332. Из глубины непроявленного на свет дня пробивается пламя вечной жизни и зарождает собою миры. Вечно горящее, оно пульсирует, ярко разгораясь, так как бы совсем затухая и исчезая из поля видимости. Единое вечно. И тогда непрестающее быть, пульсируя само, сообщает всему сущему свойство пульсации и движения, а следовательно и ритма. Ибо космическое движение выражается в ритме. Все видимое или проявленное есть внешняя форма выражения единого, великого, вечного, огненного принципа жизни. Он во всем, и все обнимается им, и включает в себя все. Все от единого огня происходит, огня Отца, породителя сущего, порождающего в великом вместилище, пространстве, лоне Матери мира. Отец — огонь и Матерь, рождающая в лоне своем все формы пространственной жизни. Один стал двумя, и двое дали жизнь формам. В глубине каждой из них сокрыт огонь творящий, двойственный, порождающий, творческий, творящий. И принцип единого, и сущность двоих, порождающих третий, сокрыты в каждой проявленной форме. Троица единосущая и нераздельная основа всех истинных учений, древних и поздних, остается краеугольным камнем космического понимания жизни. Видим отражение этого великого принципа, великой триады во всем. В Отце, Матери и ребенке, полюсах электричества и разряде, полюсах земных и экваторе, рождении жизни и смерти человека, молодости, в зрелом возрасте и старости, и даже в поднятии на воздух, полете и посадке самолета. Словом, все сущее отражает величайший принцип троичности, источником которой является первичная триада. Космических законов отрицать нельзя, их не должна отрицать наука, если даже они искажены, и некоторые выражены в том или ином виде современных или древних религий, ибо от действительности не уйти. Но увидеть ее надо все же глазом непредубежденным. Истинными можно назвать великие космические законы и принципы построения Вселенной, лежащие в основе всего, что существует. Законы материальные неотрицаемы. Законы геометрии в строении кристаллов уявлены. Дело науки не изобретать новые законы, но постигать те, которые стары как мир, и сущности которых от времени до времени до какой-то степени как-то всегда прозревало человечество, которое давало им выражение по своему пониманию и в соответствии с своей ступенью эволюции. Беспредельно многообразен космос в проявлениях своих. Ум человеческий на данной ступени своего развития может охватить лишь только определенную грань, одну или несколько. Высшие формы проявленных огней все же от постижения ускользают. Человечеством давно изучаются металлы. Но что может сказать наука о запахах этих металлов? Если обоняние человеческое улавливает лишь запах меди и некоторых грубых сплавов, так целая область познания сокрыта от человека, ибо органы познавания еще недостаточно развиты. А между тем, одно развитие способности тонкого обоняния, когда центр возожжен, металл можно определить закрытыми глазами, и совершенно безошибочно. А что ж тогда можно сказать о мире запахов, когда запахом обладает все, что существует в природе, даже лучи спектра, звуки музыкальной шкалы, да и вообще всякие звуки, даже звук человеческого голоса может быть ароматным или зловонным. Многогранен и необъятен космос. Постижение и изучение его зависит от раскрытия огненных центров, новые понимания, несущие за собою, утончение скрытых способностей человека, позволяющих ему постигать новые аспекты все того же единого, многогранного, беспредельно разнообразного мира. 333. Утверждаю, что зов полнозвучный и полноустремленный, обращенный к владыке, никогда не останется без ответа. Не следует лишь его ждать в форме, заранее ограниченной какими-то своими рамками. Ответ будет, но таков, как этого хочет учитель. И в форме наилучшей, приспособленной именно к данным условиям или состоянию сознания. Таким же путем оказывается и помощь, именно когда нужно и когда собственные силы приложены полностью. При общении много должно быть сделано со стороны ученика. И когда нужное состояние сознания достигнуто, то тогда только может учитель послать свою мысль. Приведение своего организма в должное состояние высшей созвучности будет основой общения. И как бы ни было оно успешно, всегда можно дать ему более высокую степень углубленности и сосредоточения. Так трудно достичь полной отдачи себя. Какие-то обрывки мыслей, какие-то бродячие образы, какие-то лохмотья дневного мышления упорно и настойчиво цепляют за сознание, засоряя чистоту экрана. Особенно разрушительно отзывается на общении дисгармония сознания общее. Достаточно потерять равновесие, и общение становится невозможным. Моторист смотрит за тем, чтобы мотор был в исправности и работал. Ученик смотрит за тем, чтобы его психический аппарат был в полном порядке и согласованности. Иначе восприятие невозможно. Любите позвавшего вас. Любовью к нему устремляясь, любовью притягиваете его лучи. Любовью побеждаете хрипоту своей немощи. Любовью преодолеваете противодействующее напряжение окружающих сфер всех трех миров. Любовью, любовью, любовью достигаете заповеданных врат. Любовью раскрываете их и любовью к владыке восходите. Мощный, все преодолевающий магнит любви следует осознать сердцем. Нить серебряной ее мощью держится. Любовь плодоносна, ибо качества духа ею укрепляются и возрастают. Хотите яро преуспеть? Любите любовью неумоленной. Сердце тогда не засохнет и не погаснет огонь. Им, говорю, устремление, мужество, постоянство, самообладание. А вам, ближайшим, говорю, любовь, ибо из нее все прочие качества проистекают, как от солнца, свет, жизнедатель. Солнце любви в сердце своем утвердите, будет в пространстве сиять. Она будет светом людям. Будьте как солнце, будьте отражением солнца великого сердца, ибо его свет несете в себе. Сын мой, приблизившись ко мне любовью, не дай чудесному дару заглохнуть. Пусть растет, беспредельно умножаясь в силе и мощи своей. Ею победишь и ею достигнешь. Любовь — это синтез всех качеств. Когда сияет она светом своим негасимым, близким становится все, и будущее озаряет сознание своими притягивающими лучами. В будущее войдем любовью вместе победно. Отдать сердце мне можно лишь любовью. Отдавшему воздам во сто крат. Каждая вибрация любви и сердце излучаемое возвращается к пославшему ее, нагруженное дарами моими. По лучам любви получаете, любовью их привлекая. Так и запомните, любовь, побеждающая все.
334. Мой друг хочет преуспеть, но указания данные забывает, и, по-прежнему погружаясь в сон, идет обычным порядком, в то время как сон общению подобен. Погружаясь в сон, надо сделать то же самое, что делается перед началом каждой записи. В бодрствующем состоянии контакт, устанавливаемый, выливается в запись. Во втором он переходит в сон, но уже не обычный, а по данному направлению, установленному волей. Контакт переходит в сон, в тонкое состояние, продолжающееся по установленному созвучию. Почему эти немногие минуты, предшествующие сну, нельзя всецело посвятить учителю и стремлению сообщаться с ним в условиях тонких? Какие такие дела, мне ненужные, могут занимать сознание в моменты, предшествующие переходу в мир тонкий? Какие отговорки и оправдания могут объяснить неисполнение указаний? Или желание преуспеть и возможность расчленения сознания менее важны и значительны, чем мысли самости, не желающие освободить сознание даже тогда, когда это необходимо? И можно ли чем-либо оправдать забывчивость, если и она тоже мешает? Конечно, днем многое может мешать, поддерживать близость общения, ибо дела и люди отвлекают от высшего. Но что же может мешать ночью, когда от последних минут бодрствования зависит успешность соприкосновения с учителем в мире надземном? Лицемерие перед самим собой не поможет. Если желание сообщиться с учителем только на языке или на словах, а не на деле и не в сердце, то даже этих последних минут бодрствующего состояния учителю посвятить сил не наберется. Найдется время для любых мыслей, и даже не совсем хороших, но только не для самого главного. Но если владыка в сознании первенствует, то даже и упорство самости, противоборствующей мне, можно легко победить. Надо научиться в область сна вступать сознательно, отбрасывая всю накипь дневную, и все мысли земные, и все привычные пути мышления. Соединение в сознании миров не может произойти, если состояние оно не будет отдавать должного внимания и заботы. И еще раз хочу спросить, но уже последний. Будет ли выполнено указание строго и неукоснительно и без промедлений? И так уже много возможностей утеряно. Приближение к свету требует заботы и неукоснительного выполнения указа. По рвению дается и достижение. И когда рвение лишь в мыслях, но не в применении, возможности упускаются явно. Полумеры непригодны, недопустима половинчатость. Когда дается указание, его следует огненными буквами выжечь в сознании, с тем, чтобы утвердить в жизни в виде неоспоримой привычки, ставшей уже частью самой природы ученика. Только так можно преуспеть. Мы вообще против привычек, но лучше не молиться совсем, чем пропускать молитву и нарушать раз установленный ритм. Привычка должна стать выражением ритмического действия, и сразу такой же постоянный, как восход солнца. Привычка заменяется ритмом действий обычных, вросших в сознание. Требую нового отношения к указаниям, даваемым, ибо время не ждет. 335. Думал ли ты, друг мой, что все действия человеческие есть уявление энергий кармических? Ибо карма есть действие, всегда плоды приносящие в размере затраченной энергии. Основное положение современной науки, заключающееся в том, что ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, более всего и прежде всего относится к энергиям человека, им проявляемым в жизни. Результаты приложенной энергии никогда не исчезают, но приносит следствие, каждое в свое время. Энергии кармические, аккумулированные в ауре человека, готовы каждое мгновение уявить себя, как только внешние условия позволяют. И как они где-то создались, магнит кармы к ним влекущий становится неодолимым, втягивая человека в воронку нужных условий. Будьте осмотрительны в своих действиях, особенно при соприкосновении с людьми. Астрально нельзя допускать втягивать себя в действия происходящие, ибо астральные вихри создают особенно тяжкие кармические следствия. Решение математической задачи
и драка двух бойцов кармически разные следствия имеют не по форме, но по самой сущности проявленных энергий. Астральные вихри тяжким цепям подобно связывают сознание, вовлекая его на неизбежную плату по счетам. Тяжко карма неизжитых чувств. Помыслим о том, как проявить бережность к кармическим действиям. 336. Стихия огня скрыта во всем, как основа сущего. Надо полюбить огненное звучание. В песне водопада, в шуме листьев, в звуке человеческого голоса, в музыке можно уловить песню огня. В природе звучит все, и все имеет свою ноту, но нота эта будет явлением огненным. Огневселенная в огненном аспекте своем высшему пониманию человека тайну свою раскрывает. Можно даже говорить об огненном созвучии атомов, соединяющихся в более сложное образование нескончаемой песни жизни материи. Вселенная звучит, величественная симфония космоса в музыке сфер уявляется и наполняет пространство огненным звучанием высших энергий. Звуковой аспект мироздания очень красив. Проявленный космос, как антипод хаоса, держится и зиждется на законах гармонии и согласованности, выражающихся в звуковом созвучии. Думают, что огонь проявляется лишь в грубой форме, забывая об огненных атомах, созидающих все видимые формы. Звук тесно связан с огнем, звуки всегда вызывают огненное образование. Музыкальная симфония, хорошо выполненная для огненного развитого зрения, представляет собой целую сферу красиво переливающихся цветов, сочетающихся во всевозможных комбинациях и являющих собой мир огненных образований. Также и речь человеческая. Сам аппарат человека, по нервам которого передаются огненные импульсы, горит и сияет огнями, выбрасывая в пространство пламенные звукоформы мыслей, облеченных в слова. Если речь гармонична и прекрасна, то звуковой аспект огненный тоже гармонично прекрасен, но безобразные горящие слова насыщены злобой черного огня. Звуками своими они раздирают пространство. Потому говорю о красоте во всем, во всех проявлениях жизни. Можно даже сказать, что прекрасная картина огненно звучит в пространстве на ключе огненной согласованности. Тем ценны произведения истинного искусства. Не будет преувеличением сказать, что искусство есть путь огненного насыщения ауры планеты прекрасными бессмертными формами красоты, пламенно звучащими в пространстве. И если внешняя, физическая форма их умирает, то душа, то есть огненная сущность их, остается нерушимой в огненных сферах планеты. Конечно, день вчерашний уходит с Земли, и на Земле его уже не увидеть. Ни всего того, что в нем совершалось, ни прошлой истории человека, но в рекордах пространства живет, не умирая. Все в своих тонких, невидимых огненных формах. Нужно понять неуничтожаемость фильмы планетной жизни и жизни каждого отдельного человека. Лишь огонь более сильного и мощного потенциала может уничтожить пространственные начертания, да и то лишь в случаях исключительных. Потому стираются из книги жизни страницы неудачной, не оставившие в сознании и индивидуальности никаких следов. Но можно ли сказать, что их нельзя извлечь из рекордов пространственных? Многогранность космоса в обычные формы не укладывается. Шкала звука огненно идет вверх к недосягаемым вершинам света, который звучит. Если широка шкала звука земного, как же широка шкала слуха 14-го? Так не будем ограничивать Вселенную нашим пониманием ее от сегодня. Сознание должно быть открытым и непредубежденным, всегда готовым встретить новое понимание просветленно.
337. Владыка время находит и для большого, и для малого. Эта способность вмещения и великого, и малого указывает на огненность сознания. Лишь малое сознание, заслоняясь вещами перед глазами, вовсе не видит ничего. Именно способность усмотреть столь свойственна высшему сознанию, потому говорится о зоркости и о глазе орлином. Сколько веков упорных усилий вырабатывали это свойство? Сколько веков потребовалось орлу приобрести зоркость зрения? Медленно идет накопление сознания и выработка качеств. Но ученик путь свой убыстряет и вступает на путь сознательного развития тех способностей, которые он хочет приобрести. Это сопровождается ускоренной реакцией организма и развитием воспринимающих центров. Сознание напрягается в восприятии, усиливая деятельность центров. Можно видеть, как вспыхивают огнями соответствующие центры, когда художник-портретист смотрит на лицо человека, которого он хочет написать на память. Его зрительные центры проявляют особую активность и напряжение, чего нельзя наблюдать у обычного человека. И так обстоит дело со всеми центрами, которые начинают просыпаться, уявляя особо проявленную светимость. Огненный аппарат человека приходит в действие и начинает сиять. Бездействие не дает нужных следствий, потому заповедан труд ярый и напряженный, когда все способности человека приводятся в действие и растут, воздействуя на центр. Триада способностей и напряженный труд помогают держать центры в состоянии должного напряжения. Без труда нет продвижения. Если укажут на отшельников, скажите, отшельничество плодоносно лишь при известных накоплениях. Когда тонкая деятельность на планах невидимого заменяет деятельность земную. Но это верно лишь только отчасти. Знаете, как трудился Сергий? Лучше сделать скучную работу, блестящую, с подъемом, чем концентрироваться на мизинце. Путь обычных оккультных умовыражений неверен. Лишь учитель может дать указание нужное, но оно будет всегда необычным. И в продажных руководствах по оккультизму не значится. Но люди предпочитают глядеть на мизинец, чем развивать зоркость, осторожность и чуткость. Ибо мизинец сулит им призрачное могущество и власть над материей, а глаз орлины этого не сумеет. Но орлиный глаз есть ступень к силе пространственного творчества. И никакое могущество невозможно без овладения искусством точного воспроизводства. Уметь соединить состояние элементов в нужную картину и держать ее в целом огненным напряжением воли в сознании поистине будет уже большим достижением. Ментальная работа без этой способности невозможна. Невозможно никакое творчество. Не следует репродуктивную способность сознания ограничивать только зрительными впечатлениями, слухом, обонянием и всем остальным. Творчество должно быть полным, отнюдь не ограничиваться, подобно первым кино, скверным фотографированием и нечетким одноцветным воспроизведением зрительных впечатлений. Истинное творчество должно дать и точность, и цвета, и глубину, и звуки, и ароматы, и ощущения осязательны, словом, полную картину действительности. Говорю уже не о кинофильмах, но о творческом воспроизведении действительности. Творчество архата требует всех элементов и полноты ощущаемого образа. Видите прекрасную распустившуюся розу? Неужели думаете, что она создала сама собою, когда... Должна быть сила разумения создателя этого цветка, чтобы согласованная гармоничность элементов, его составляющих и знание точных пропорций дали такое чудесное явление, полное красоты и гармонии. Чтобы творить, надо многое знать. Но учитель зовет к творчеству и уже не отдельных цветов, но целых миров. На этом долгом пути качества и способности, сознательно развиваемые, послужит необходимым и неизбежным условием достижений в развитии творческих способностей духа.
338. Будем на страже всегда, пребывая как натянутый лук в напряжении. Эта напряженность сознания нужна для того, чтобы центры не затухали. В труде напряженном, постоянном, начинает человек светиться. В одуре ничего не делания гаснет и понижается жизнеспособность его вследствие потушенных огней. К сожалению, никто еще достаточно обоснованно и научно не доказал, что основой долголетия является труд ритмичный и постоянный.
Ровно горящее пламя трудно потушить. Бездельник не может иметь долголетия.
Для вожжения огней труд будет необходимым условием. О творческом напряженном труде говорится. Труд согбенный и рабский одуряет и отемняет. Найти радость в труде будет для ученика решением пути. Эту радость он несет в сердце, вкладывая ее в порученный труд. Радость не в труде, но в сердце, которое труд огнями своими озаряет. Страна трудовой радости на путях космических первая преуспеет. Так не будем трудиться, как рабы нанятые, но как сотрудники света и радости пространственной. Радость и свет синхроничны. Не может быть света в унынии. Эманация уныния, подобно темному удушью, окутывает ауру, угашая огни. Не потому радость, что что-то где-то идет хорошо и удачно, но потому что в сердце зажжен огонь радости, пламя, которое уже не колеблют вихри земные. Хочу видеть вас радостными и светлыми. Хочу, чтобы радость ваша звучала, несмотря на скрежет условий земных и земную несогласованность побеждала. Победить радостью тьмы безысходность будет великим достижением духа. Эта радость будет сверхличная, ибо чему может радоваться малая личность, заключенная в клетку железных условий плотного мира, тяжких и кривых, неисправимых на данный момент? Может устоять и выжить лишь радость сверхличная. Самая прочная и устойчивая будет радость о свете. К ней можно добавить радость об иерархии и владыке любимом. В высшем мире тоже можно порадоваться и об огненном будущем, ожидающем человека. Радость о будущем — скала прочная. Так будем растить и углублять это чудесное светозарное чувство. Непрочная и недолговечна радость земная, но радость сверхличная может устоять, даже будучи земной, и о людях. Радость есть двигатель духа. Радостью к свету восходим. Потому говорю, радуйтесь, дети. Сад радости — мой сад, и вы доступ в него имеете. Горе или радости познали, дабы самим оценить чудесный напиток радости жизни. Друзья, там, за пределами скорбей земных, ждет вас радость, и отсвет ее достигает земли. Может, сердца ваши ее светом зажечь, потому, говорю, радуйтесь. В радости о сужденном прибудем, и особенно будем помнить об этом, когда сгущается мрак, и тени тьмы пытаются заслонить свет. Космос звучит на ключе радости. К радости космической приобщимся. 339. Утверждаю явление необычное в обычном. Надо глаза лишь открыть. Также утверждаю, что необычно все. И только привычное понимание вещей накладывает на них печать обыденности. Конечно, каждый цветок можно считать обычным, ибо привыкли к нему. Но привычка — не оправдание слепоты. И чудо каждой блинки не умаляется и не может быть скрыто за туманом обычности. Живем в мире чудесном, где чудо на каждом шагу, но очки обычности мешают видеть. Эти очки следует снять, тогда можно начать учиться видеть душу вещей и явлений. Возьмем для примера глаза человеческие, зеркало чувств и эмоций людских. Сколько говорят глаза наблюдательному уму, как бы книга души человеческой раскрывается перед умеющим видеть. Но все заняты собой и своими переживаниями, и времени уже нет, чтобы наблюдать движение чужой души. Не умея наблюдать, ходит человек среди призраков, созданных его воображением, утеряв связь с действительностью. Нужно просто открыть глаза, чтобы видеть, и мир чудесной действительности начнет раскрывать наблюдательному глазу свои изумительные тайны. Сколько новых откроется звуков человеческого голоса, и особенно если начать слушать сердцем, отмечая впечатления его, производимые на сердце. Реакция на сердце, так назовем умение различать тонкое воздействие звука человеческого голоса. Тайна звука. Сколько значения скрыто в этих словах. Звук огненной форму и аромат несет в себе, и энергию, явно и мощно воздействующую на нервную систему человека и заставляющую вибрировать его нервные центры на ключе соответствующем. Звуком голоса можно успокоить человека, можно его взволновать, можно привести в состояние раздражения, можно здоровье или болезнь ему передать. Мощным оружием владеем, но слепы и глухи к пониманию действительности. Во взгляд любой можно вложить любое чувство, то есть любую энергию, которая будет действовать по приказу воли, но обладанию этим чудесным оружием человек предпочитает глазеть или питать слова бессмысленно. И это делает человек, созданный по образу и подобию Божьему, в то время как словом реченным был мир сотворен. Кто может постичь могущество и силу слова? Не о блюдодеях слова, не о немогущих преодолеть лепетание, говорится, не о болтунах на подмостках, когда имею в виду огненную мощь слова человеческого. Нет, говорю о словах, когда согласованная напряженность всего организма в слове едином или сочетании их передает как картина идею художника, мысль, вложенную в звуки. Надо научиться говорить еще короче, еще сильнее, еще огненнее, вкладывая силу в каждый звук, произнесенный сознательно. Почему слова ваши уже начинают так мощно воздействовать на людей? Не потому ли, что начинаете приближаться к великой тайне понимания значения звука вообще и голоса человеческого в частности? Вслушайтесь в голоса людей. В голосе человека выражается его сущность. Эту сущность нужно научиться постигать. Как много, говорят глаза и голос. Зачем спрашивать о чем-то? Зачем строить догадки, когда внутренний человек внешне выражен в голосе и в глазах? А если к этому еще добавить походку и жесты, то общий облик человека становится уже совершенно определенным. К этому можно еще предложить реакцию на сердце. Так на опытах интересных можно развивать глаз орлиный и слух утонченный, и тогда явления обычные утратят обычность свою, и необычность станет достоянием устремленного духа. 340. Конечно, реальность тонких явлений и тонкого мира надо утверждать постоянно, иначе грубые вибрации плотно его заглушат. Слишком привыкло сознание к миру земному, и слишком оторвалось оно от невидимого мира, чтобы связь эта могла быть восстановлена без сознательного вмешательства воли. В тонком мире нет тайн с точки зрения нашей обычной земной. Тонкий мир видит деяния наши, и все же о значении поведения уже не пред людьми, но пред ликом пространства забывают даже ученики. Когда обыватель наедине с собой совершает поступки, которые он никогда бы не совершил на глазах людей, это понятно и естественно. Но когда ученик забывает, что нет ничего тайного, что тотчас же не становилось бы явным для тонкого мира, то это уже граничит сознательным отрицанием действительности. Поступая наедине, обнаруживаем степень своего понимания действительности. Именно в сознании объединяются миры невидимый и видимый. И именно признанием этой действительности в жизни и поступках это признание утверждается. Тонкий мир свидетельствует о себе явно и постоянно, но мир плотно перед глазами, и грубые, зримые и ощущаемые явления мира земного забивают явления тонкие, и человек быстро о них забывает, даже увидев и ощутив. Оба мира связаны неразрывно. Даже руки нельзя поднять, не соединив тонкое действие с плотным, ибо невидима мысль, поднявшая руку. Человек постоянно живет в двух мирах, только подумать об этом не хочет и дать отчет о себе. Вы смотрите на человека, стоящего к вам спиной, и он тотчас же начинает ощущать беспокойство и даже касается руками того места, куда направлен ваш взгляд. А сколько чудесных и незримых взаимодействий происходит при соприкосновении людей. Стоит 5 минут посидеть в присутствии унылого человека, и вы чувствуете, как омрачилась и потухла ваша аура, словно кто-то свет потушил в вашем доме. Без слов происходит это взаимодействие. Хорошо было бы показать на цветной фильме взаимодействие людских излучений. Значение коллектива и роль в нем отдельного человека были бы осознанно наглядно. Несет собою в себе человек вибрации света или мрака и по сущности излучения своих воздействует. Так делятся люди на омрачителей и светоносцев. Так состояние наше и состояние духа имеет уже не личное, но общественное и пространственное значение. Омрачители — это преступники общенародные, приносящие огромный вред и коллективу, и обществу, и государству. Если от одного только труса может побежать войско, то что же сказать о вредителях тайных, отравляющих сознание своих собратьев? Понятие преступлений против общества надо расширить и психических преступников выявить на свет дня. Слишком долго ходили они безнаказанно, отравляя сознание масс. Будут изобретены аппараты для определения излучений человеческих, и тогда омрачители будут изгоняться из коллектива и изолироваться до тех пор, пока не найдут в себе силы и желания приобрести человеческий облик. По своей вредоносности для общества вред, ими приносимый, много глубже, серьезнее воровства, ибо отравляют они сознание человеческое, незримо и неслышно пожирая психическую энергию окружающих. Такое вампирическое сознание может потушить энтузиазм целого коллектива и вредит длительно, пока его не обнаружит и не отделит от здоровых и нормальных людей. Особенно недопустимо такое тушение во главе дел. Вред в этом случае распространяется широко. Надо поспешить с изучением психической энергии, иначе много опасных психических преступников будут продолжать отравлять своим присутствием сознание народа. Уже без аппарата следует учиться разоблачать и обнаруживать этих омрачителей и отстранять их от дел. Болезни и здоровье духа заразительно ужасно. Много еще придется внести в науку об обществе, но без понимания учения это невозможно. Психическую энергию человека надо изучать, но основным объектом изучения должен стать аппарат человеческого организма. И именно с психофизиологической точки зрения, как носители 7 принципов, соответствующих им оболочек. Без изучения человеческой ауры понимание человека невозможно. Без признания мысли, ее сущности и значения изучение это будет однобоким. Новое время идет и требует нового подхода к вещам. Нельзя запоздать, ибо новая эпоха надвигается стремительно.